Между тем преступники, получив часть страховых премий, перестали соблюдать осторожность. Гилевичу-старшему надоело прятаться в Париже, и он решил посетить Монте-Карло. Но счастье отвернулось от него. Он проиграл крупную сумму и послал своему брату в Петербург телеграмму с просьбой выслать ему 5000 рублей. Чиновник, читавший внимательно телеграммы, сообщил властям, что кто-то хочет получить в Монте-Карло от брата убитого Гилевича крупную сумму денег. В парижскую полицию была послана серия фотографий Гилевича и точное его описание. Гилевич был арестован. Однако во время ареста ему удалось обмануть бдительность агентов, и преступник отравился ядом, который всегда носил в кармане. Будущий историк мировой войны имел бы полное основание подробнее остановиться в своем исследовании на той роли, которую криминальные сенсации занимали в умах общества всех стран накануне войны. Полиция уже расклеивала на улицах Парижа приказы о мобилизации, а жадная до уголовных процессов толпа с напряженным вниманием продолжала следить за процессом госпожи Генриетты Кайо, жены бывшего председателя французского совета министров, которая убила редактора «Фигаро» Гастона Кальметта за угрозы опубликовать компрометировавшие ее мужа документы. До 28 июля 1914 года фельетонисты европейских газет более интересовались процессом Кайо, чем австрийским ультиматумом Сербии. Проездом через Париж по дороге в Россию я не верил своим ушам, слыша, как почтенные государственные мужи и ответственные дипломаты, образуя оживленные группы, с жаром спорили о том, будет ли или не будет оправдана госпожа Кайо. «Кто это она?» – наивно спросил я. «Вы имеете в виду, вероятно, Австрию, которая, надо надеяться, согласится передать свое недоразумение с Сербией на рассмотрение Гаагского третейского трибунала?» Они думали, что я шучу. Не было никаких сомнений, что они говорили о Генриетте Кайо. «Отчего ваше императорское высочество так спешите вернуться в Санкт-Петербург?» — спросил меня наш посол в Париже Извольский. «Там же мертвый сезон». «Война?» — он махнул рукой. «Нет, никакой войны не будет. Это только слухи, которые время от времени будоражат Европу. Австрия позволит себе еще несколько угроз. Петербург поволнуется, Вильгельм произнесет воинственную речь, и все это будет через 2 недели забыто». Извольский провел 30 лет на русской дипломатической службе. Некоторое время он был министром иностранных дел. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы противопоставить его опытности свои возражения. Но я решил все-таки быть на этот раз самоуверенным и двинулся в Петербург. Мне не нравилось стечение непредвиденных случайностей, которыми был столь богат конец июля 1914 года. Вильгельм II был случайно в поездке в норвежские фьорды накануне представления Австрии ультиматума Сербии. Президент Франции Пуанкаре случайно посетил в это же время Петербург. Винстон Черчилль, первый лорд Адмиралтейства, случайно отдал приказ британскому флоту остаться после последних маневров в боевой готовности. Сербский министр иностранных дел случайно показал австрийский ультиматум французскому посланнику Бертелло. И господин Бертелло случайно написал ответ Венскому кабинету, освободив таким образом сербское правительство от тягостных размышлений по этому поводу. Петербургские рабочие, работавшие на оборону, случайно объявили забастовку за неделю до начала мобилизации, и несколько агитаторов, говоривших по-русски с сильным немецким акцентом, были пойманы на митингах по этому поводу. Начальник нашего генерального штаба генерал Янушкевич случайно поторопился отдать приказ о мобилизации русских военных сил. А когда государь приказал по телефону это распоряжение отменить, то ничего уже нельзя было сделать.